Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать седьмое слово преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Напомню, мы в прошлый раз читали 16-й абзац этого слова, и где Авва Исаия говорит о том, что человек должен научиться отсекать свою волю для того, чтобы воля Божья в нем жила и торжествовала, чтобы действительно стать человеком духовным и творить дела Духа. Вот для этого надо научиться отсекать волю, и этим инструментом, помогающим, таким аскетическим инструментом, аскетическим деланием, помогающим нам отсекать свою волю, является послушание. Послушание Богу, которое вот именно помогает нам подчинить свое «я» Его воле, и тем самым умертвить в самом себе корень плоти, не телесность, а именно корень плотских дел, и тогда мы не будем делать эти самые плотские дела. То есть, по сути дела, вот опять-таки это послушание. Конечно, человеку, живущему активной жизнью, активной социальной жизнью, не всегда возможно, ну, скажем, избрать для себя вот тот путь, который прописан во всех святоотеческих творениях, книгах, от Антония Великого до, скажем, Феофана Затворника или Игнатия Брянчанинова. То есть весь этот большой корпус святоотеческой литературы говорит вот категорично о послушании, об отсечении своей воли. Но там ведь монастырь. А как это вот отсечение своей воли, как это послушание реализовать в повседневной социально активной жизни? Вот какой вопрос стоит. Ведь начальник должен требовать от своих подчиненных и ругать их за то, что они неправильно выполняют, некачественно выполняют работу. Полицейский должен защищать человека, попавшего в какую-то неприятную ситуацию, помочь ему. Учитель должен требовать от ребенка выполнения тех вот заданий, которые ему задаются. Прокурор должен наказывать. Врач не должен идти на поводу у пациента и приписывать те лекарства, которые могут быть пациенту неприятны, или устраивать с ним те процедуры, которые, может, устраивать не хочется. Но с врачебной точки зрения это очень важные процедуры. И, конечно, именно для людей, живущих в миру, вот эта сфера применения основного принципа созидания духовного человека, она остается под большим вопросом, как в социальной жизни мне применить вот этот принцип послушания, как универсальный принцип, помогающий искоренить себе дела плоти. Так вот, важно понимать, конечно, какого-то рецепта его нет. Ситуации сложные и разные, и никто не будет, никогда не делал это, никто не будет специально создавать алгоритм осуществления христианского призвания для прокурора или, скажем, аскетика для полицейских, или аскетика для врача. Вот никто не будет писать таких творений, таких рекомендаций, не потому что это не нужно, а потому что это будет бесполезно. Нельзя же угадать все, описать и охватить все социальные нюансы или профессиональные нюансы, вот, с которыми сталкивается каждый конкретный человек. Но внимание к Богу, именно то внимание, которое мы читали у Антония Великого, у Макария Великого, внимание к Богу, молитвенное внимание к Богу, напряжение молитвы и желание, готовность отсечь своеволие, свои желания перед Его лицом, вот это вот желание и это внимание, оно открывает человеческий разум, человеческий ум, внутреннее око человека к тому, чтобы правильно выстроить отношения с ближними и знать, когда нужно требовать, а когда нужно уступить, когда нужно исполнить то, что, скажем, просит другой человек, а когда надо другому человеку, от другого человека потребовать то, что нужно. Потому что и начальник, и полицейский, и учитель, и врач, они в первую очередь стоят на послушании у Бога. Это та сфера деятельности, которую им поручил делать Бог. И они, наказывая или защищая, вразумляя или давая задания, ставя двойки или делая операцию, удаляя органы больные, делая разрезы, надрезы, вивисекции, наказывая, милуя, они не себе служат и не свою волю исполняют. Они на этом месте находятся по воле Божьей. И когда человек это понимает, когда он понимает, что его место в этой жизни есть в том статусе, в котором он призван, есть послушание Богу, и он за это дело, которое он делает, он даст отчет Богу, то и он научился внимать Богу, то есть быть внимательным к Слову Божьему, быть внимательным к молитвенным словам, то Бог всегда ему даст внутреннее удостоверение, когда, как поступить, чтобы всегда делать то, что велит Бог. Потому что действительно послушание по-прежнему и остается, является универсальным инструментом для того, чтобы искоренить корень плотских дел в нас самих. По-другому это не будет. Но и в социальной жизни, еще раз повторю, это возможно сделать, если научиться быть внимательным к Богу и понимать, что то место, на котором я стою, это мое послушание Богу, мое служение Богу, исполнение Его воли. Дальше мы переходим к восьмому слову Аввы Исаии. И вот буквально первые три абзаца этого слова мы обратим свое внимание. Здесь, в этих словах, Аввы Исаия говорит об образах себя, о представлениях о самом себе, о неких самоощущениях, переживаниях самого себя, представлениях о самом себе, перед тем, как начать возносить молитву к Богу или во время самой этой молитвы. Об этом обычно говорят немного. Строго говоря, вот такое подробное упоминание об этом как раз и находится у Аввы Исаии. Наверное, можно найти намеки на это в творениях других святых отцов, но вот так развернуто, уделяя этому некое внимание и говоря конкретно без обиняков об этом, и говорит как раз Авва Исаия. Этим его слова необычны. Но важно при этом различать. образы себя, они не есть предмет молитвы. Я же не себе молюсь, я молюсь Богу. Человек не должен, и в данном случае не воображает того, кому он возносит свою молитву. Он просто ставит себя в правильный тон, в правильное отношение к тому, кому он эти молитвы возносит. То есть вот эти картинки и образы, о которых мы дальше будем говорить, о которых говорит Авва Исаия, эти образы не предмет его молитвы. Он не воображает Бога и не рисует его. И в этих образах нет никакого представления, картинки, метафоры, образы Бога. Нет, это только образы и картинки самого себя. И то есть вот это надо отличать. То есть если не разобраться в этом и сказать, что святые отцы категорически запрещают что-либо воображать на молитве, они запрещают воображать, они запрещают иметь представление, касающееся предмета молитвы, то есть того, кому эта молитва относится, кому она устремлена, к тому, кому мы молимся. Это категорически ничего представлять нельзя, иначе это кончится очень печально по известным достаточно обстоятельствам, причинам. Вот. А здесь именно совсем другое. Здесь идет не образ предмета молитвы, не образ того, кому мы молимся, а образ самого себя. То и сразу скажем, что этот образ самого себя, представление о самом себе, оно помогает выбрать правильный тон в наших отношениях с Богом. И на самом деле это очень важно, если мы попробуем на эту тему немножко поразмыслить и порассуждать. Мы можем воображать себя благодарным праведником. Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди. Пощусь дважды в неделю, даю десятину со всего, что имею, не то, что как этот мытарь. Вот человек так себя позиционирует в отношениях с Богом. Другой человек, как известно, там вот стоит в притворе, бьет себя кулаком в грудь и кричит: «Боже, милостив, буди мне грешным». Это что? Это два образа самого себя. Один себя так представляет, что он хороший среди живущих грешников, а другой представляет себя иначе. С социальной точки зрения они одинаковы. И тот, и другой преуспевающие люди. И тот, и другой уверены, социально состоялись, у них есть определенный статус. И с внешней точки зрения они ничем не различаются. Но почему-то вот тот, который плачет и бьет себя в грудь, он так себя ощущает. Нет, у него не прохудилась крыша, у него не украли деньги, у него не разрушилось предприятие задуманное, у него все социально хорошо и благополучно. Что же его заставляет бить себя в грудь? Ведь он же не бросил это дело, он же не ушел, не кинул, как Иуда, 30 сребреников, он не бросил свое имение. Он продолжает быть мытарем, он продолжает делать то, что он делает, набивая себе карманы чужим горем или деньгами, нажитым на чужом горе. И почему же он сейчас плачет? Он так чувствует? Но это ощущение, которое он переживает, оно основано не на объективной социальной реальности и не на Боге, которого он не видит и представить не может. А на чем? Изменился представление о самом себе. Он себя иначе видит. Не Бога, которого он не видит. Не окружающую реальность. Когда человек заболел, и ему сказали, что он умирает, он плачет. Когда человеку сказали о том, что у него погибли дети, он плачет и молится Богу. Когда человеку сказали о том, что у него умирает самый дорогой человек, мама, папа, жена, друг, он плачет о том, чтобы ему была явлена милость. Это понятно. Но когда человек преуспевающий, состоятельный, состоявшийся, ни в чем не имеющий недостатка, ни больной, ни заболевший, ни в чем не нуждающийся, вдруг начинает плакать перед Богом, просить о милости, что же в нем изменилось? Представление о самом себе. Конечно, чаще всего, почти всегда, по всей видимости, это изменение отношения к самому себе происходит под действием благодати Божьей. Нашему внутреннему оку благодать Божия открывает, какие мы на самом деле есть. Как в Апокалипсисе: нечисты ноги, смердим. Вот, мы начинаем видеть себя иначе. Нам открывается другой образ самих себя. Несчастных, обнаженных, страстных, грешных, зависимых, обреченных. И вот именно изменение образа о самом себе, представление о самом себе в корне меняет молитву человека. В случае с притчей о мытаре и фарисее мы видим, это принципиально важно, хотя они отличаются только представлением о самих себе. А по сути дела, вот какая разница. Дальше, если бы мы заглянули дальше, и у нас был бы, скажем, навык исследования, то есть возможность прочтения богослужебных книг, если бы могли взять триодь постную и посмотреть дальше, что же нам говорит церковь. Для чего она использует евангельские притчи? Что она с ними делает? Церковь, триодными текстами, что она делает? Она дает нам образы для восприятия самих себя. В контексте Евангелия вообще притча о блудном сыне говорит, об известных вещах, которые в любом толковании написаны, именно так, традиционных. Вот, язычники и иудеи, взаимоотношения язычников и иудеев. Да, в более глубоком духовном смысле это образ фарисея, который уверен, что он хороший, не нуждается в покаянии, образ грешника, который ушел и вот возвращается. Но церковь-то что с ним делает, с этими образами? Вот, скажем, стихиры недели о блудном сыне или канон недели о блудном сыне. Вот. И потом вообще все каноны триоди, которые читаются в недельные дни, воскресные дни, говоря и современным языком, они о чем говорят? Они говорят, вот есть такой образ, скажем, Лазаря, лежающего на гноище. Возьми, примерь на себя. Примерь на себя, представь себя Лазарем. И смотри, что из этого получится. А ты, вот пока не представишь себя Лазарем, скорее всего, ты очень похож на богача. Но ты представляешь себя как богач. Ты тратишь время, тратишь жизнь, не замечаешь нищих. Ты воспринимаешь себя человеком богатым. У тебя все много. У тебя много здоровья, много благ, много времени, много жизни. Вот что обращать внимание на людей, которые лишены каких-то этих благ? Ты воспринимаешь себя как богатый, тебя ждет участь богатого, который будет лишен лона Авраамова. Вот представь себе, кто ты? Тот, который работает с отцом, или блудный сын, который приходит в чувство и ищет место у отца? Он же образ себя, в первую очередь, пойду-ка и скажу, я недостоин называться. Он ставит себя в правильные отношения к отцу. И именно эти правильные отношения к отцу позволяют ему быть обнятому, принятому, утешенному, накормленному и поставленному в прежний чин. А, скажем, неделя, вот прощенное воскресенье, неделя вспоминаний, изгнания из ада. Что такое образы даются? Примерь на себя этот образ, плачь, как Адам, потому что ты согрешил, и Царство Небесное для тебя закрыто. Закрыто, ты странник, ты пришелец, ты не можешь жить в Царстве Божьем. Плачь. Дело не в том, что Адам плакал. Ты лишен Царства Божьего. Ты вместе с Адамом вне его. Ты страдаешь. Тебе плохо, ты грешишь, ты не можешь наслаждаться жизнью. Вся твоя жизнь, страдания, скорбь и боль. Вот примерь на себя и плачь, как Адам. И, может быть, будешь услышан и помилован. А что такое канон Андрея Крицкого? Все образы, которые Ветхого Завета, Нового Завета. Представь себя и братьями, продавшими Иосифа. Вот ты также продал свое самое ценное, что у тебя есть в душе. Вот Исав продал первородство за чечевичную похлебку. Ты продал также ума, красоту. Вот женщина приходит, плачет, вытирает ноги и получила прощение. А ты не приходишь и не вытираешь. Ты не льешь слезы, ты не жалеешь сердца своего, не отдаешь сердца своего для Христа. Поэтому не получишь ты прощения. Это же все примеривание на человека образа в себя. И именно этим так ценен этот канон, что он дает нам многообразие образов, позволяющих нам взывать к Богу, плакать перед Богом, поставить в себя правильные отношения с Богом. Вот мы живем, у нас одно отношение, и мы думаем, а что, собственно, плакать-то? А в чем каяться? Да вот сейчас приду, скажу, Господи, дай мне то-то, то-то. Нет, что-то не дает. Почему не дает? А, да ладно, какая разница, пойду в другом месте попрошу. Вот, и все нормально. Мы не замечаем, мы нормальные люди, мы просим нормально Бога, нам сказали, что Он все даст. Вот, мы приходим, Он не дал, ну, значит, либо Его нет, либо Он не работает, либо Ему не до меня, пойду в другом месте попрошу. И вот случайно, пойдя в другое место, мы зашли от дождя, от снега, от бури, спрятались в храме, и там читает канон Андрея Крицкого. И примеряя на себя эти образы, мы вдруг понимаем, так вот мы какие, оказывается. Вот мы кто. Вот на самом деле правда-то о мне. Это я это сделал, это я продал, я осквернил, я презрел, я не сделал, я нарушил, я возлюбил вместо Бога сребролюбивый нрав Геезия. И вот это состояние вдруг ставит нас в правильное отношение к Богу. И мы начинаем по-другому. Господи, да что же я совсем с ума сошел? Да простишь ты меня, Господи, да как же я живу-то до сих пор? Да почему же я такой? И постепенно человек входит в плач, в сокрушение. Да, но если он перестанет этим заниматься, он снова подумает, побегав где-то там по своим делам, он забудет эти образы правильного отношения с Богом и будет думать, что он вполне себе доволен жизнью, что все у него хорошо, и Бог обязан его слышать. Вот поэтому практика образов себя очень ценная. Она помогает нас ставить в правильные отношения с Богом, именно такие отношения, чтобы нам быть услышанным Богом. Вот второй абзац Авы Исаия. «Я похож на кого-нибудь такого, которого враги, схватив, связали и бросили в ров тинный». Если он возопиет ко Господу своему, они всего иссякают его ударами, чтобы он молчал. У этого образа много параллелей в святоотеческой литературе, библейских текстах. Иов, лежащий на гноище, стенающий к Богу, как в каноне Андрея Крицкого рефреном звучат слова: «Вот сижу нагим и стыждуся». Или образ прокаженного, который лежит в проказе своей и зовет: «Господи, очисти». «Господи, спаси, если хочешь, можешь меня очистить». Или как в канонах в Ирмосе звучит постоянно: «Господи, как Петра меня спаси». Вот образ тонущего, погибающего в буре житейской Петра: «Спаси меня». Вот этих образов очень много. Человек, сидящий во тьме, лежащий в тени собственных смрадных страстных промышлений, связанный, не могущий ничего доброго сделать, ослепленный врагами, не видящий Бога, не знающий света, постоянно получающий удары, ощущая себя слепым, прокаженным, больным, связанным, мучимым. Что происходит? Человек вопит, он кричит. Если мы почувствуем себя такими, а это на самом деле правильное состояние, мы такие и есть, просто мы не чувствуем, у нас окамененное нечувствие, у нас неправильный образ самих себя. А когда он будет правильный, поймем, что мы и слепы, и наги, и бесчувственны, и связаны, и творим не свою даже волю, уж тем более не волю Божью, а волю мучающих нас страстей, грехов и стоящих за ними тьмов, начальников тьмы, духов злобы поднебесной. Вот, надо изменить отношение к себе, взять иной образ себя, и тогда рождается потребность в молитве. И эта молитва становится сильной, она становится, как это всегда используются слова богослужебных текстов, воплем, вопиянием к Богу, а не просто вот пришли: «Господи, ну что ж, помилуй меня», и все, без чувств, без страха, без стыда, без боли, без сокрушения, без смирения, просто слово, а всего лишь потому, что образ себя у нас не тот. Или вот в первом абзаце: «Я иногда вижу себя похожим на коня, блуждающего без хозяина-владельца, на которого садится всякий, кто не нападет на него, и когда пустит его один, ловит его другой и садится на него». Конь без хозяина, бесхозный конь, на котором все пытаются поездить, которого все хотят оседлать. Это, между прочим, очень трогательно и очень человеческое признание, учитывая, что пишет об этом святой отец. Это очень правильное, очень глубокое, очень смиренное представление. Смиренное не в смысле, что он так смиряет себя, а смиренное в том смысле, что он не боится, не стыдится признаться, насколько он человек, насколько он далек от того, что мы о нем думаем. Он-то о себе думает совсем иначе. И вот вообще образ необычный в святоотеческой литературе, я такого не встречал, но аллюзии у него есть в псалмах 122-м немножко и в псалме 128-м тоже немножко. Буквально такие почти и два заметные аллюзии на этот образ. Но вообще, собственно, псалмы и стали тем основанием для создания образа в себя, как того инструмента, с помощью которого мы добиваемся правильного молитвенного устроения. Что такое Псалом 50, как не формирование правильного образа, молитва, псалом, помогающий сформировать правильный образ себя для того, чтобы молитва действительно доходила до Бога. Конечно, когда мы читаем просто на автомате эти слова, они просто читаются. Но мы прочитали, почти не вдумывая слова, прочитаем внимательно, чтобы словом не отвлекаться, мыслью от слова не отвлекаться. Прочитаем еще раз, потом еще, пока каждое слово не будет произнесено с вниманием, и мы почувствуем, что сердце дрогнуло. Мы еще читаем, и вот уже выступила капля слезы. Мы еще читаем, и еще, и уже не читаем, и уже молимся, и уже говорим: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей я погибаю. Не отыми от меня Духа Твоего, потому что Он жизнь. Спаси меня. Вот. И мы чувствуем этот крик «Спаси!», как будто мы тонем. Он пронзает, как говорит Иоанн Кронштадтский, небеса, этот крик. Но вот мы встали в правильные отношения с Богом, только вчитавшись, надев на себя образ собственный, собственного «я» образ себя, который включен, который содержится в словах 50-го псалма. Поэтому на самом деле, восходя к текстам псалмов, вот это такое упражнение представляется чрезвычайно важным.